Урсула Ле Гуин. Кости земные. Снова зарядил дождь, и волшебнику из Реальбе страсть как захотелось немножко заклясть погоду. Самую малость, чтобы отослать этот дождь вон за ту гору. Кости у волшебника ныли, просили солнышко, просили тепла. Вышло бы солнце, так согрело бы его плоть до самых костей. Конечно, можно было бы сказать обезболивающее заклятие, да только проку от таких чар мало, действует лишь ненадолго. Когда кости ноют на старости лет, единственное лекарство — это солнце. Волшебник неподвижно стоял на дороге своего дома. За спиной у него была темнота, а перед ним прошитый дождевыми струями серый день. Он запрещал себе произносить заклятие и сердился на себя за то, что сдерживается, и за то, что приходится сдерживаться. Волшебник никогда не ругался. Те, кто наделен магической силой, никогда не ругаются, зная, как это опасно. Но когда он откашлялся, получился глухой медвежий рык. Через мгновение далеко на невидимой вершине горы Гонд прокатился раскат грома, эхом отдался с севера на юг и умолк где-то в лесах, скрытых туманом. «Гром — это добрый знак», — подумал Далсе. «Значит, дождь скоро кончится». Накинув капюшон, волшебник вышел под дождь. «Покормить кур». Осмотрел курятник, нашел три яйца. Рыжуха как раз сидела на яйцах, у нее вот-вот должны были вылупиться цыплята. Курицы досаждали клещи, так что вид у нее был потрепанный и облинялый. Волшебник наложил на нее простенькое заклятие от клещей и напомнил себе, что надо будет вычистить рыжухин уголок, как только цыплята вылупятся. Потом прошел на птичий двор, где пеструшка, чернушка, королек и долгоносик жались под навесом, приглушенно обмениваясь недовольными замечаниями о погоде. Ругали дождь.
«К полудню прояснится», — сказал волшебник курам.
Покормив их, он прошлепал обратно в дом, неся в руке три еще теплых яйца. Бывало, в детстве ему нравилось разгуливать босиком по грязи. Он до сих пор помнил приятный земляной холодок жижи между пальцами. Босиком-то волшебник и сейчас любил ходить, а вот грязь нет. Разлюбил. Липнет к подошвам, гни потом спину, чтобы очистить ноги, прежде чем войти в дом. Раньше, когда пол в доме у волшебника был земляной, грязь ему не мешала, но теперь он обзавелся настоящим деревянным полом. Не дать не взять, как у важных господ, лорда, купца или верховного мага. Деревянный пол, чтобы не пропускал холод и сырость, чтобы не ныли кости. Самому дался, такая роскошь и в голову бы не пришла. Это все молчун. Пришел, понимаешь, сюда, в горы, прошлой весной из Гонского порта, нарочно, чтобы настелить деревянный пол в старой хижине. Из-за этого они сдался и поспорили. В который раз. Дернуло же его спорить с молчуном. Уж после стольких-то лет мог бы усвоить, что толку от таких препирательств никакого.
«Я прекрасно ходил по земляному полу 75 лет», — сказал тогда Далсе. «А вось и дальше от этого не помру».
Разумеется, молчун на это ничего не ответил, тем самым заставив Далсе понять, что же он такое сморозил, и как следует осознать собственную глупость.
«Земляной пол и в чистоте содержать легче»,
— добавил Далсе, зная, впрочем, что все равно проспорил. В самом деле, с земляным утоптанным полом хлопот не было. Подмети да сбрызни водой, чтобы пыль улеглась. Вот и все. И тем не менее слова Далсе прозвучали глупо.
«И кто ж мне настелит этот пол?»
— для порядка проворчал он. Молчун кивнул, что означало «я сам». Вообще-то парень был ремесленником, что надо, мастером на все руки. И плотник, и каменщик, и кровельщик, и столяр. Все эти свои дарования он проявил, когда еще жил тут, удался в учениках, а позже, хотя и переселился в богатый гонский порт, сноровки не утратил. Молчун привез в Реальбе с ситховой мельницы телегу досок, запряженную быками Гаммера. За один день настелил пол, за другой отполировал его. Как раз успел, пока старый волшебник собирал целебные травы на топком озере. Когда Далси пришел домой, ровная поверхность нового пола блестела, как темная озерная гладь.
«Теперь, понимаешь, придется каждый раз ноги мыть, прежде чем на порог сунуться», —
пробурчал старик и осторожно ступил на новый пол. На ощупь половицы были такие гладкие, что ласкали подошвы, как ковер.
«Чистый атлас»,
— сказал Далси.
«За такой короткий срок без чар не управиться. Ишь, деревенская хижина, а пол ровно во дворце каком. Зимой будет на что поглядеть. Пойди как разведу огонь в очаге, пламя будет в полу отражаться, что в твоем зеркале. Или, может, мне теперь еще и ковром обзавестись, а? Шерстяным или, может, шелковым? Шкуру какую настелить?»
Молчун только улыбнулся в ответ. Он был доволен собой. Парень этот возник на пороге Далса несколько лет назад. Да нет, какое там... Почитай, 20 лет прошло, если не все 25. Порядочно времени. Тогда он и вправду был совсем еще юнец, голенастый, лохматый, глаза ясные, с лица что девушка, но рот решительно сжат.
«Чего тебе надобно?»
— спросил тогда волшебник, когда и без того знал, чего этому пареньку надо. Того же, чего им всем. Спросил и отвел глаза. Очень уж пристально смотрел юнец. Далси о себе точно знал, что наставник он хороший, лучший на острове Гонд. Но только надоело ему это, и не хотелось, чтобы под ногами путался очередной ученик. Кроме того, он нутром почуял, что от пришельца исходит опасность.
«Учиться хочу», —
прошептал мальчишка.
«Ну так езжай на рог», —
посоветовал Далси. «Раз на парне башмаки и хорошая кожаная куртка, значит, не из бедных. Найдет, чем заплатить за дорогу до школы волшебников. А не заплатит, так отработает по пути, прямо на корабле. Грести будет, да по мачтам лазить. Я там уже побывал». Далси оглядел его еще раз. Ни плаща, ни посох.
«Не пошло дело. Выгнали или сам сбежал?»
Мальчик трижды помотал головой. Потом закрыл глаза, плотно сжав веки. Губы у него и так были уже плотно сжаты. Так он и стоял, весь сжавшись, напряженный, воплощенное страдание. Наконец набрал в грудь воздуху и посмотрел волшебнику прямо в глаза.
«Мое место и наставник мой здесь, на Гонте», —
все так же едва слышно прошелестел он.
«Имя его Гелет».
Услышав это, волшебник, чье истинное имя было Гелет, замер, вперив взгляд в пришельца, пока тот не опустил глаза. Далси молча принялся искать, нащупывать подлинное имя мальчика и разобрал вот что. Еловую шишку и руну сомкнутые уста. Он поднатужился еще, и тогда в голове у него прозвучало некое имя, но вслух его Далси не произнес.
«Устал я, понимаешь, учить, и болтать тоже устал», — сказал он. «Мне нужно молчание. Тебе этого довольно?»
Мальчик кивнул.
«Тогда и будешь молчуном», —
определил волшебник.
«Спать будешь вон там, в закуте под западным окном. Соломенный тюфяк возьмешь в сарае. Он старый, так проветри как следует, прежде чем стелить, и блох мне не нанеси».
С этими словами Далси отвернулся и двинулся к круче, сердясь и на мальчишку за то, что явился, и на себя за то, что дал согласие. Сердце у него колотилось, но не от гнева. Волшебник размашисто шагал все вперед да вперед. Тогда он еще мог ходить быстро. В левый бок его, как всегда, толкал свежий морской ветер и пригревало раннее солнце, что выглянуло из-за склона горы и сверкало над морем. На ходу Далси размышлял о могучих чародеях с острова Рок. Ученых-искусниках, разбиравшихся во всех тонкостях и тайнах магии.
«Видать, для них он оказался крепким орешком», — подумал он. «Как бы и мне зубы не пообломать».
И Далси улыбнулся. Нрава он был мирного, но чуток опасности — это неплохо. Приятно будоражит кровь. Остановившись, он ощутил под ногами землю, грязь. Волшебник, как всегда, был босиком. В бытность свою учеником на острове Рок он носил башмаки, но потом, как только вернулся на Гонд, в родной Реальби, получив посох мага, так сразу сбросил их и больше не обувался. Волшебник стоял неподвижно. Подошвы холодил камень и пыль. Под ногами у него была тропинка, что шла по вершине скалы, а ниже другие скалы, а еще ниже, во тьме, незримые корни острова Гонд. Там, во тьме, под толщей вод, все острова соединялись в одно целое. Именно так, если верить словам учителя Ардо. То же самое говорили и наставники на острове Рок. Но Гонд был его островом, и камни были его, и грязь тоже. В них уходила корнями его магия. «Мое место и наставник мой на Гонте», — сказал мальчик. Но корни уходили гораздо глубже.
«Вот этому, пожалуй, я могу его научить», — подумал Далси. «Тому, что лежит глубже наставничества».
Он и сам выучился этому задолго до отбытия в школу волшебников на Рок. А мальчишке нужен посох. И что это Неммерль позволил ему уехать без посоха, равно какому ученику или завалящему колдуну? Не дело. Негоже такой силе блуждать болотным огоньком. Ей нужна узда, ей нужно орудие. Далси вспомнил, что его собственный учитель обходился без посоха, и тут же сообразил.
«Мальчишка-то хочет получить посох от меня. Посох гантийского дуба из рук гантийского волшебника. Ну что ж, пускай заработает, тогда сложу ему посох. Если будет держать язык за зубами. И еще оставлю ему в наследство мои волшебные книги, если он сумеет вычистить курятник и разберется в глоссариях Данемера и будет держать язык за зубами».
Новый ученик волшебника вычистил курятник и выполол сорняки на грядках, разобрался в глоссариях Данемера и выучил на зубок энландские тайнописи. И держал язык за зубами. Он не разговаривал, он слушал. Слушал то, что Далси говорил, и подчас то, что Далси думал. Он делал все, что хотел Далси, и даже то, о чем учитель еще не успел подумать. Дарование молчуна значительно превышало возможности Далси как наставника, и все же парень был прав, что явился учиться в Реальби, и оба, ученик и учитель, знали это. За те годы Далси не раз думал об отцах и детях. Когда-то он крепко поссорился с собственным отцом, простым ведуном-предсказателем, а все потому, что Далси выбрал себе в учителя Ардо. Отец тогда закричал, мол, кто ходит в учениках у Ардо, тот мне не сын, и всю жизнь копил горькую обиду, и так и умер, не простив Далси. Далси случалось видеть, как молодые мужики рыдают от радости, когда у них рождаются сыновья. Видел он также, как бедняки платят ведунам все, что заработают за год, лишь бы получить обещание, что сынок родится здоровым и крепким. А еще как-то видел Далси богача, который погладил по головенке своего первенца в золоченой колыбельке и прошептал «Вот мое бессмертие». Но Далси навидался и другого. Как отцы колотят сыновей, унижают, клянут, обижают, мучат. А все потому, что видят в них собственную смерть и ненавидят их за это. И еще видел Далси, как в ответ глаза сыновей загораются ненавистью, злобой, безжалостным презрением. Насмотревшись этого, Далси понимал, почему никогда не пытался примириться с отцом. Как-то волшебник видел отца и сына, крестьян, пахавших поле от зари до зари, все молча, без единого слова. Старик вел слепого вала, а его сын, сам уже мужик в возрасте, налегал на железный плуг. Все молча, без единого слова. На закате, когда оба направились домой, отец на мгновение положил руку на плечо сына. Волшебник запомнил это навсегда. Помнил и теперь, когда долгими зимними вечерами сидел у очага и смотрел на смуглое лицо молчуна, склоненного над волшебной книгой или что по ним рубахи. Глаза опущены, губы сжаты, душа насторожена. Если волшебнику повезет, то раз в жизни он встречает достойного собеседника, того, с кем сможет поговорить. Так сказал Неммерль молодому Далси за день или два до его отъезда с Рока, за год-два до того, как самого Неммерля избрали верховным магом. До этого Неммерль был мастером-путеводителем, самым добрым из всех, у кого Далси учился на Роке. «Если бы ты остался, Галет, нам было бы о чем поговорить», — добавил Неммерль. Далсе тогда аж окаменел от растерянности. Потом, запинаясь, чувствуя себя неблагодарной и упрямой скотиной, выдавил. «Учитель, я бы остался, да служба моя на Гонте. Жаль, что не тут, не с вами. Редкий дар, точно знать, где тебе надлежит быть, и знать это раньше, чем побываешь везде, куда тебе надо», — сказал Неммерль. «Что ж, не забывай нас, присылай мне учеников. Року нужны волшебники с Гонта, нужен приток гонтийской магии. Думается мне, мы кое-что упускаем, то, что стоит знать». С тех пор Далсе послал в школу на остров Рок 3-4 учеников, славных парнишек, каждого со своим особым талантом, но тот, которого ждал Неммерль, отправился на Рок и покинул его по собственной воле, и какого мнения были мастера о молчуне, Далсе не знал. А молчун, ясное дело, не рассказывал. Понятно было, что он успел за 2-3 года усвоить все то, на что у других уходило лет 6-7, и что кое-кому не давалось вообще. Но для молчуна эти знания были лишь фундаментом, основой.
«Почему ты не пришел ко мне до Рока?» — спросил однажды Далси. «А потом уж ехал бы себе на Рок, наводил бы, понимаешь, лоск».
Он говорил требовательно.
«Не хотел тратить ваше время понапрасну».
«А Неммерль знал, что ты пойдешь проситься в ученики ко мне?»
Молчун мотнул головой.
«Если б ты соблаговолил сказать ему об этом заранее, он бы послал мне весточку».
Молчун так и вскинулся.
«Вы что, дружили?»
«Он был моим учителем», —
помолчав, ответил Далси.
«Может, останься я на Роке, мы бы и сдружились. Бывают ли у магов друзья? А жены и дети? Вот и друзья так же часто, я думаю. Он мне как-то сказал, что, мол, если кто из нас найдет с кем поговорить, так это, считай, повезло. Помни об этом. Если тебе повезет, то в один прекрасный день придется открыть рот».
Молчун кивнул упрямой кудлатой башкой.
«Только как бы он у тебя не зарос от молчания»,
— ворчливо добавил Далси.
«Если попросите, буду разговаривать».
Паренек сказал это так искренне и серьезно, с такой готовностью пойти против своей природы по первому же слову учителя, что Далси рассмеялся.
«Я, наоборот, просил тебя помолчать», — сказал он. «Да и речь веду не о том, что нужно мне. Я и сам, понимаешь, языком молоть горазд, на двоих хватит. Ладно, забудь, когда придет время, смекнешь, что сказать. В том-то и искусство, ясно? Что сказать и когда, а все прочее — молчание».
3 года ученик по прозвищу Молчун спал в закутке под западным окном. Он учился магии, кормил кур, доил корову. Как-то он предложил Далсе завести коз. Дело было осенью, но он молчал целую неделю, длинную, холодную, дождливую, а потом сказал вдруг:
«Вам бы коз завести».
Далсе за столом корпел над раскрытым томом. Пытался восстановить одно из акастанских заклятий, уже много сотен лет как утратившее силу и разрушенное, едва ли не до основания, злой магией Фандаура. Работа была тонкая, ткань заклятия рваная. Волшебнику как раз почти удалось отыскать недостающее слово, которое должно было запомнить одну из лакун. Он почти было уловил его, и тут этот как брякнет: «Вам бы коз завести». Волшебник знал за собой, что болтлив, нетерпелив и вспыльчив. Необходимость сдерживаться и не ругаться тяжело давалась ему еще в молодости, а ученики, заказчики, коровы и куры на протяжении 30 лет искушали его терпение самым мучительным образом. Ученики и заказчики боялись его острого языка, но вот коровы и куры не обращали на вспышки Далсе ни малейшего внимания. На молчуна Далсе рассердился впервые. Он с трудом выдержал длинную паузу. Потом спросил:
«Зачем мне козы?»
Молчун, похоже, не заметил ни раскаченной паузы, ни подозрительной мягкости в голосе учителя.
«Молоко, сыр, мясо и шерсть», —
кратко ответил он.
«А ты когда-нибудь держал коз?»
Так же мягко и вежливо спросил Далси. Молчун мотнул головой. Был-то он на самом деле из городских, родился в Гантийском порту. Сам молчу, на себе ничего не рассказывал, но дался кое-что разузнал, порасспрашивал там и сям. Отец молчуна был портовым грузчиком и погиб во время землетрясения. Мальчику тогда было, наверное, лет 7-8, а мать молчуна была стрепухой в портовой таверне. В 12 мальчишка влип в какую-то передрягу, может быть, потому что пытался колдовать самоучкой. И матери удалось пристроить его в ученики Калласину, уважаемому волшебнику из Вальмута. В Вальмуте мальчик прошел обряд имяположения, а также, если и не выучился магии, то немного освоил плотницкое дело и ведение деревенского хозяйства. Он прожил у Элласина в учениках 3 года, а потом тот проявил щедрость и отправил мальчика за свой счет на рог. Вот и все, что Далси знал о молчуне.
«Не люблю я козий сыр», — сказал Далси.
Молчун кивнул, как всегда, без возражений. С тех пор Далси время от времени вспоминал, как не дал волю гневу, когда молчун внезапно спросил про коз, и каждый раз удовлетворенно улыбался, будто припоминал, как съел последний кусочек особенно сладкой спелой груши. Еще через несколько дней Далси, которому так и не удалось уловить недостающее в акастанских заклятиях слово, спугнутое молчуном, засадил за них и ученика. Вдвоем они все-таки осилили эту работу, после долгих трудов.
«Все равно, что пахать на слепом быке», — заметил тогда Далси.
Вскоре молчун получил от него посох, который Далси самолично изготовил из гантийского дуба. Потом за Далси в очередной раз прислал лорд гантийского порта, стал звать на службу, и волшебник отправил вместо себя молчуна. А тот так и остался в порту. И вот теперь Далси стоял на пороге своего дома с 3 куриными яйцами в руке, и за шиворот ему капал дождь. Сколько же он так простоял? Что он тут делает? Он думал о грязи, о земле, о настилке пола, о молчуне. Ходил ли он только что по тропинке понад кручей? Нет, то было много лет назад, и тогда сияло солнце, а сейчас шел дождь. Волшебник покормил кур и вернулся в дом, неся в руке 3 яйца. Они до сих пор были теплыми, бурые, гладкие на ощупь. И в голове у волшебника все еще гудело эхо грома, отдавалось в костях, по всему телу, до самых ступней. А грома ли? Нет. Какое-то время назад действительно гремел гром, но сейчас это был не гром. Далси уже случалось испытывать такое ощущение, но волшебник его не узнавал. Помнил только, что-то подобное было, давно, в те годы, о которых он сейчас думал. Но что это было и когда? Да перед землетрясением, как раз накануне. Накануне того, как с полмили побережья Эссари обрушилось в море, и сотни деревенских жителей погибли под развалинами домов, и огромная волна обрушилась на Гантийский порт. Далси сошел с крыльца на землю, прямо в грязь, чтобы почувствовать землю подошвами, послушать ее как следует. Но слякоть скользила под ногами и не давала земле ничего сообщить, искажала любое послание. Волшебник бережно сложил яйца на порог, сел рядом, вымыл ноги дождевой водой, припасенной в горшке у крыльца, вытер их насухо тряпкой, висевшей на ручке горшка, прополоскал и отжал тряпку, повесил ее на место, бережно взял яйца, медленно разогнулся и вошел в дом. Он пристально поглядел на свой посох, прислоненный в углу за дверью, сложил яйца в холодную кладовку, съел яблоко, поскольку проголодался, и взял посох, тисовый, подбитый медью, за годы отполированный его руками до шелковистой гладкости. В свое время посох ему дал Неммерль.
«Стой!»
— велел волшебник на языке посоха и отпустил его. Посох остался стоять, будто его воткнули в землю.
«К самым корням!»
— нетерпеливо произнес волшебник на языке созидания.
«К корням!»
Он смотрел на посох, который неподвижно стоял на блестящем деревянном полу. Через минуту-другую волшебник различил, что посох слегка подрагивает, едва заметно.
«Ого!»
— вздохнул волшебник. Помолчал.
«И что же мне делать?»
Посох вздрогнул, качнулся, замер, вновь качнулся.
«Хватит с тебя, голуба!»
— сказал Далси и ухватил посох.
«Пошли!» Не диво, что я все время думал про молчуна. Надо за ним послать или отправить ему весточку. Нет, как там говорил учитель, ищи сердцевину. Вот этот вопрос и надо задать. Этим и надо заняться.
Бормоча, он вытащил дорожный теплый плащ, поставил яйца вариться на маленький огонь. Очаг он уже успел растопить раньше. И подумал. Интересно, неужто он всегда разговаривал сам с собой, даже когда у него жил молчун? Нет, это бормотание вошло удался в привычку после того, как молчун перебрался в порт. Часть сознания Далси была занята мелкими рутинными делами, другая же начала готовиться к землетрясению. Волшебник сварил 3 свежих яйца вкрутую, взял в кладовке еще одно вареное, сложил их в торбу, туда же сунул 4 яблока и бурдюк кислого вина, на случай, если вернется домой лишь к утру. Потом он медленно, по-стариковски скованно влез в плащ, взял посох, приказал огню в очаге погаснуть и вышел из дому. Корову Далси больше не держал. Он постоял во дворе, задумчиво глядя на курятник. В сад последнее время повадилась лиса, но раз он уходит надолго, запирать курятник не след. Курам надо кормиться. Что ж, придется им положиться на волю судьбы, как всем. Далси слегка приотворил дверь курятника. Дождь уже выродился в морось, но куры все равно, недовольно нахохлившись, сидели на насесте. Королек сегодня даже не кукарекал.
«Может, скажете что-нибудь?» — спросил кур-волшебник.
Чернушка, его любимица, встряхнулась и произнесла свое имя. Раз, другой, третий. Остальные куры молчали.
«Ну, берегите себя. В полнолунье я видел в саду лису», — сообщил им волшебник и отправился в путь.
На ходу он размышлял. Размышлял напряженно, упорно. Вспоминал. Далси постарался вспомнить все, что мог, из сказанного учителем давным-давно и один единственный раз. Речь тогда шла о материях столь необычных, что Далси так и не уяснил, относились они к истинной магии или же, как говорили на Роке, к простому ведовству. Об этих материях в школе на острове Рок Далси не слышал никогда и никогда не упоминал о них сам. Быть может, из страха, что мастера не воспримут его всерьез, или, возможно, не поймут, поскольку это были сугубо гантийские материи и знания. Они нигде не были записаны, даже в ордических книгах, бравших свое начало от великого мага Эннеса Перрегальского. Эти знания существовали лишь в изустной форме. Это были местные, гантийские дела. Далси вспомнил слова учителя и теперь слышал их как наяву. Вот учитель говорит.
«Если тебе понадобится прочитать гору, ступай к Черному пруду или на верхний край Семирова луга, где коровы пасутся. Оттуда открываются пути. Тебе нужно найти сердцевину, увидеть, где вход».
«Вход?» — шепчет юный Далси.
«А что сделаешь снаружи?»
Далси долго молчит, потом спрашивает.
«Как?»
«Вот так». Длинные руки Ардо простерты вверх. Творится заклятие, и лишь позже Далси узнает, что это заклятие превращения. Учитель произносит слова заклятия скомканно, глотая звуки. Так их всегда произносят волшебники-наставники, чтобы чары не подействовали в полную силу. Далси умеет разбирать, как заклятие звучит на самом деле, и запоминает любое. Когда учитель умолкает, Далси мысленно повторяет заклинание слово в слово, одновременно повторяя все жесты учителя, но не полностью, а как бы намечая их по частям. И вдруг его рука замирает.
«Но ведь потом это не расколдуешь обратно», — вырывается у него.
«Да, заклятие необратимо», — кивает Ардо.
Далси не знает ни одного необратимого превращения, ни одного заклинания, которое нельзя было бы расколдовать, кроме слова «освобождение», которое произносится лишь однажды.
«Но почему?»
«Потому что оно может понадобиться».
Далси предпочел не настаивать на объяснениях. Надобность в таких чарах вряд ли возникает часто, значит, и прибегнуть к этому заклинанию ему не потребуется. Ну, может, раз в жизни, да и то сомнительно. Однако он позволил страшному заклятию улечься в памяти на самом дне, и со временем оно оказалось погребенным под тысячами других заклятий, чар, заклинаний, полезных и прекрасных, под толщей сказаний, легенд и правил острова Рока и всей книжной мудрости, которая досталась ему от Ардо. Чудовищное, грубое, бесполезное, это заклятие хранилось во тьме, на самом дне его памяти. Целых 60 лет, будто краеугольный камень, оставшийся от фундамента старого, давно разрушенного и забытого дома. Камень, который таится в темном подвале великолепного дворца, полного огней, сокровищ и звонких детских голосов. Дождь кончился, хотя вершина горы все еще была затянута туманом, и клочья облаков плыли над ее лесистыми склонами. Молчун, будь у него возможность, всю жизнь бродил бы по лесам горы Гонд. Далсе, хотя и не был таким неутомимым странником, однако знал каждую здешнюю тропку как свои 5 пальцев. Он срезал дорогу у колодца Рисси и еще до полудня вышел к Семирову лугу, террасе на склоне горы. Милей ниже, под укрытием утеса, купаясь в солнечном свете, теснились строения ферм, а по холму, точно облако, двигалось стадо овец. Гантийский порт и его бухту заслоняли отвесные скалы, возвышавшиеся над городом. Далсе пришлось немного побродить, прежде чем он нашел то, что, видимо, и называлось Черным прудом. Маленький, наполовину заболоченный, берега заросли камышом и никакого подхода к воде, кроме хлюпающей узкой тропинки, а на ней никаких следов, кроме козьих. Вода в пруду и впрямь казалась черной, хотя он лежал под ярким солнцем, к тому же вдалеке от торфяников. Далсе двинулся по козьим следам, ворча, когда ноги скользили по грязи. Один раз он чуть не упал и, стараясь удержать равновесие, подвернул щиколотку. Остановился, кряхтя, потер ее, прислушался. Полнейшая тишина. Ни дуновения ветерка, ни птичьего гомона, ни блеяния или мычания скота. Ни единого звука человеческих голосов. Можно подумать, остров замер. Даже мухи и тени жужжали. Волшебник посмотрел на темную воду. В ней не отражалось ничего. Он неохотно шагнул вперед, не только босой, но и голоногий, потому что плащ снял, скатал и сунул в торбу еще час назад, когда солнце вышло из-за тучи и начало припекать. Камыши щекотали ноги, чавкала мягкая грязь, а в ней змеились перепутанные камышовые корни. Волшебник вошел в пруд медленно, бесшумно, и круги по воде от его шагов побежали слабые, небольшие. Поначалу довольно долго пруд был мелким, потом, после еще одного осторожного шага, под ногой не оказалось дна, и Далсе остановился. Водяная гладь задрожала. Сначала волшебник почувствовал ее кожей. По бедрам плеснула мелкая волна, щекочущая, как прикосновение меха. А затем он увидел, как вся поверхность пруда подернулась рябью. Нет, не те слабенькие круги, которые разбежались от него самого. Они уже улеглись, а сильная волна. И еще раз, и еще, и еще. «Где?» — прошептал он, а потом громче произнес одно слово на языке, который понимало все сущее, не имевшее иного наречия. Ответом ему было молчание. Вдруг из черной вспененной воды выпрыгнула рыба, серовато-белая, длиной в руку, и отчетливо, звонко выкрикнула на том же языке. «Явяд!» Волшебник стоял в воде. Он вспомнил все имена Гонта, название каждого утеса, склона, ущелья, и через мгновение понял, где находится Явет. Это было место, где гребень горы Гонт раздваивался, в горах над городом, в глубине острова. Там была сердцевина беды. Землетрясение, которое возникнет оттуда, может разрушить город, вызвать лавину и цунами, заставить скалы, образующие бухту, соединиться, как две ладони при хлопке. Далсе затрясся, задрожал с головы до ног, как вода в пруду. Старик развернулся и направился к берегу, теперь уже вовсе не заботясь о том, что нарушает тишину плеском и пыхтением. Волшебник зашлепал по тропинке через камыши, пока не добрался до сухой земли, заросшей жесткой травой, пока не услышал комариный писк и стрекот цикад. Тут он тяжело плюхнулся на землю. Ноги его не держали.
«Нет, так не пойдет», —
сказал он себе сам на ордическом, потом добавил.
«Я не могу этого сделать».
И еще чуть погодя.
«Я не смогу этого сделать в одиночку».
Далси пребывал в такой растерянности, что когда решил позвать молчуна, не сразу вспомнил первые строки заклинания, которое 60 лет знал на зубок. Потом волшебнику показалось, что он вспомнил нужные слова, но вместо этого Далси начал великое заклинание, с которым обращаются лишь к мертвым, и оно заработало, прежде чем старик осознал, что делает. Остановился и слово за словом расплел заклятие. Он выдернул пучок травы, обтер им ноги, заморался грязью выше колен. Грязь еще не успела засохнуть, поэтому лишь размазалась.
«Ненавижу грязь», — прошептал Далси.
Стиснул зубы и отбросил пучок травы.
«Грязь, грязь, земля», —
произнес он, похлопывая землю, на которой сидел. Затем медленно и очень осторожно начал произносить заклинание призыва. На оживленной улице, которая вела в запруженные людьми верфи Гантийского порта, как вкопанный остановился волшебник Огион. Его спутник, капитан корабля, прошел еще несколько шагов и, остановившись, увидел, что Огион разговаривает с воздухом.
«Конечно, приду, учитель!» — воскликнул волшебник.
Прислушался и спросил.
«Когда?»
Потом помолчал некоторое время, сказал в пустоту что-то на непонятном капитану языке и сделал жест, от которого воздух на мгновение как будто потемнел.
«Простите, капитан», — заявил волшебник, — «но ваши паруса я сейчас заколдовать не смогу. Надвигается землетрясение. Я должен предупредить горожан. А вы ступайте и сообщите всем в порту. Скажите, чтобы все суда, какие на плаву, немедленно выходили в море, и чтобы обязательно шли за сторожевые утесы. Удачи вам!»
Он развернулся и стремительно, как олень, помчался обратно, вверх по улице, в гору. Высокий, жилистый мужчина с жесткими сидеющими волосами. Гантийский порт стоит на внутреннем краю узкой длинной бухты, между крутыми берегами, образующими нечто вроде подковы. Вход в бухту расположен меж концов этой подковы, двух скал, которые называются врата Гонта или сторожевые утесы. Расстояние между ними не превышает 100 локтей. Таким образом, гантийцы надежно защищены от нападений пиратов, но эти же скалы сделали их заложниками землетрясений. Длинная бухта продолжает геологический разлом в земле, и открытые челюсти всегда могут сомкнуться. Сделав все возможное, чтобы предупредить горожан, оповестив портовую стражу и стражу ворот, которой надлежало предотвратить панику и давку на дорогах, ведущих из города, Огион поднялся на самый верх портового маяка, заперся, поскольку к нему ломились все сразу, и отправил своего призрачного двойника к Черному пруду, что на Семировом лугу. Старый учитель Огиона сидел на земле неподалеку от пруда и ел яблоко. На траве у его ног белели яичные скорлупки, а сами ноги были покрыты коркой засохшей грязи. Подняв глаза и заметив двойника Огиона, Далси улыбнулся, широко и радостно. Но как же он сдал? Каким старым выглядел? Огион по занятости не виделся с учителем больше года. В Гантийском порту у него всегда было полно дел. Услуги и богачам, и беднякам, и ни минуты свободной, не говоря уже о том, чтобы побродить по лесистым склонам горы Гонт или посидеть у очага в Реальбе со старым учителем Гелятом, помолчать, послушать, побыть в покое. Гелет совсем состарился, ему сейчас было под 80, и он боялся. Старик радостно улыбнулся, увидев Огиона, но на лице у него был страх.
«Думаю, нам надо сделать вот что»,
— без всяких околичностей начал старый волшебник.
«Не дать разлому сомкнуться. Ты будешь на вратах, а я на внутреннем конце в горе. Поработаем вдвоем, понял? Должны управиться. Я прямо чую, как оно будет. А ты?»
Огион покачал головой. Он заставил своего двойника опуститься на траву и устроиться рядом со старым гелетом, хотя, когда двойник сел, ни одна травинка даже не шелохнулась. «Я смог только поднять в городе панику и выслать все суда из бухты», — сообщил он. «Что вы чувствуете? Как именно?» Это были сугубо ремесленные вопросы, которые волшебник мог задать только волшебнику. Гелет помедлил, прежде чем ответить.
«Я научился этому у Ардо», —
сказал он и вновь умолк.
Он никогда не рассказывал Огиону о своем учителе, волшебнике, который не пользовался на Гонте известностью или, возможно, если и пользовался, то лишь дурной славой. Огион знал только, что Арду никогда не учился в школе на острове Рок, а проходил обучение на Перрегале, и еще, что с его именем была связана какая-то тайна, кажется, постыдная. Несмотря на то, что для волшебника Гелет был разговорчив, кое о чем он молчал, как могила. Поэтому Огион, уважавший и ценивший молчание, никогда не расспрашивал Гелета о его учителе.
«Это магия не того толка, что на Роке», — объяснил старик. Суховатый, будто через силу. «Но равновесие она не нарушает. Никакой грязи».
Он всегда так говорил о злой черной магии, о порче, о проклятиях, о сглазе. Грязное дело. Гелет помолчал, подбирая слова, и продолжил.
«Грязь, земля, горы, камни — это земляная магия. Уходит, понимаешь, в самые корни. Древние, очень древние, как сам остров Гонт».
«Древние силы», — негромко уточнил Огион.
«Не то чтобы они»,
— отозвался Гелет. «Но эта магия сможет подчинить себе саму землю?»
«Скорее поладить с ними. Изнутри, так я думаю».
Старик схоронил яблочный огрызок и яичную скорлупу в рыхлой влажной земле, аккуратно притоптал босой ногой.
«Слова-то я, конечно, знаю, но что совершать, пойму по ходу дела. Вот, понимаешь, Марокко с этими великими заклятиями. Порядок действий усваиваешь по ходу дела. Не больно потренируешься».
Волшебник посмотрел вверх.
«Ага, вот оно. Чувствуешь?»
Огион опять покачал головой.
«Гора напрягается».
Рука старика все еще рассеянно похлопывала по земле, точно по загривку напуганной коровы.
«Уже совсем недолго осталось, чует мое сердце. Ты сможешь удержать врата открытыми, сынок?»
«Скажите мне, что будете делать, и я...» Но старый Гелет помотал головой.
«Нет, ни в коем случае. Это не твоего ума магия».
Говорил он все рассеяннее, потому что все больше отвлекался на то, что чуял в воздухе или в земле. Что бы это ни было, но через учителя напряжение передалось и Огиону, невыносимое, натянутое, как струна. Оба молчали. Огион ощутил, что напряжение спало. Старик слегка расслабился и даже улыбнулся.
«То, что я намерен проделать, древние штуки. Эх, жаль, в свое время я не изучил их повнимательнее. Передал бы теперь тебе. Но тогда эта магия показалась мне грубоватой, слишком уж неуклюжей. А она не сказала, где выучилась таким чарам. Впрочем, где же, как ни на Гонте. В конце концов, знания, они разные бывают».
«Она?»
«Ардо, та, у которой я учился».
Гелет поднял на Огиона глаза. Лицо его было непроницаемо, но во взгляде мелькнуло что-то похожее на лукавство.
«А ты не знал? Должно быть, я тебе не говорил. Хотел бы я понять, как влияет на магию, мужчина ты или женщина. Сдается мне, если что важно, так это в чем доме живешь и кого пускаешь на порог. Вот тут-то... О, опять!»
Старый волшебник вновь напрягся и замер. Его застывшее лицо и взгляд, обращенный как бы внутрь себя, напомнили Огиону роженицу. Отогнав эту мысль, он спросил. «Вы сказали, в горе. Это как?» Гелета отпустила, и он ответил.
«Внутри горы, здесь, в Еведе».
Он показал на холмы, расстилавшиеся внизу.
«Я войду внутрь и попробую удержать все так, чтобы оно не расползлось, не раскололось. И уж там, по ходу дела, пойму, что да как. В этом я не сомневаюсь. Вот что, тебе пора обратно. Приспела пора».
Старик вновь умолк, и его перегнуло пополам, точно от сильной боли. Сгорбленный, он попытался встать. Огион, не задумываясь, протянул было руку, чтобы помочь учителю, но тот лишь усмехнулся.
«Бестолку. Ты у нас ветер да солнечный свет, а я теперь буду за сырую землю да камень. Ступай, тебе пора. Прощай, Айхал, и уж открой рот в кои-то веки. Ладно?»
Огион послушно вернулся в Гонтийский порт, в душную, увешанную гобеленами комнату. Он понял шутку своего старого учителя лишь тогда, когда посмотрел в окно и увидел сторожевые утесы. Там, на дальнем конце длинной бухты, скалы, похожие на челюсти, что в любое мгновение готовы сомкнуться намертво. «Хорошо, учитель», — сказал Огион и взялся за дело.
«А мне, стало быть, нужно сделать вот что».
Старый волшебник продолжал разговаривать с молчуном, потому что так ему было спокойнее, хотя ученик уже исчез.
«Надо пробраться в самое нутро горы, да, в самое нутро. Но только, понимаешь, не так, как это делают волшебники-ясновидцы. Они-то проникают везде лишь мысленно, чтоб поглядеть да попробовать. А мне надо куда как глубже, не в жилы, а в самую сердцевину, до костей. Ну что ж».
И Гилет, который стоял один-одинешенек посреди луга, залитого полуденным светом, распростер руки, как полагалось, начиная великое заклинание. И слова зазвучали. Он произнес слова, которым когда-то научила его наставница-ведьма, старуха Ардо, острая на язык, с тощими длинными руками, научила, произнося их скомканно, а он теперь произнес отчетливо, в полную силу. И ничего не произошло. Да, ничего не произошло, и старый Далсия успел пожалеть и о солнечном свете, и о морском соленом ветре, и усомниться в заклинании и в самом себе. Все это успел он, прежде чем земля поглотила его, и вокруг стало тепло, темно и сухо. Очутившись внутри горы, волшебник понял, что должен спешить. Кости земные ныли, так и норовя расправиться, распрямиться, и чтобы совладать с землей и камнем, ему надлежало стать ими. Но спешить он не мог. Любое превращение шло у него медленно, накатывало оцепенение. В свое время он превращался и в лису, и в быка, и в стрекозу, и уже знал, каково это — менять собственную сущность. Но теперь превращение шло по-иному. Туго, неспешно, тяжело, рос он и ширился, и медленно думал: «Вот, я расту». Он дотянулся до Яведа, до средоточия боли, и когда уже нащупал этот сгусток страдания, то внезапно ощутил мощный прилив силы, наплывавший откуда-то с запада. Будто молчун все-таки протянул ему руку и поддержал. И эта связь позволила ему послать свою теперешнюю силу, силу самой горы Гонд, туда, на помощь.
«Я так и не сказал ему, что уже не вернусь», — скорбно подумал волшебник. «А теперь уже поздно. Я проник в сердцевину горы, вошел в ее кости, откуда нет возврата».
Это были его последние слова на ордическом, на языке людей. А потом он познал, что такое огненные жилы, и ощутил биение огромного сердца. И тогда он понял, что делать, и уже на другом наречии, не на языке людей, сказал:
«Успокойся. Тише, тише. Вот так. Ну же, успокойся, не тушься. Утихомирься. Замри, мы справимся. Мы обретем покой».
И он утих, замер, обрел покой. Камень внутри камня, земля в толще земли, в беспросветной тьме, в самом сердце горы. Когда город закачался и начал зыбиться, когда улицы стали вздыматься, как волны, когда по булыжной кладке побежала рябь, а глиняные стены пошли трещинами и рассыпались прахом, когда сторожевые утесы сомкнулись, тогда на вершине маяка гонтийцы увидели своего мага, Огиона. Да, они увидели Огиона на вершине маяка. Там он стоял, воздев руки, и из последних сил удерживал что-то невидимое в воздухе. И когда он развел руки, в тот же миг разошлись и сомкнувшиеся челюсти скал. Разошлись и застыли. Город содрогнулся и замер. Землетрясение остановил Огион. Все это видели и все говорили об этом. «Мне помогал мой учитель, а ему его учитель», — сказал Огион, когда стали превозносить его подвиг. «Я сумел удержать врата и не дать им сомкнуться, потому что он удерживал гору Гонд». Но люди лишь восхваляли его скромность и не слушали, что он говорит. Умение слушать — редкостный дар, а народу непременно нужны герои, и он их провозглашает. Когда город успокоился, и все корабли вернулись в порт, и заново были отстроены разрушенные стены, Огион бежал от похвал. Он ушел из порта, отыскал странную маленькую долину. Расистый Дол, подлинное имя которой было Явед. На той самой истинной речи, на которой имя Огиона Молчуна было Айхал. Весь день бродил он по этой долине, будто искал что-то, а вечером лег лицом в землю и заговорил с ней. «Ты должен был сказать мне, что не вернешься. Я бы хоть попрощался с тобой». Йогион заплакал, и слезы его падали в жесткую траву, в сухую пыль, и сворачивались на земле маленькими комочками, сами превращаясь в грязь, в землю. Там он и уснул, прямо на голой земле, не подстелив даже плаща, уткнувшись лицом в землю. На рассвете он поднялся и отправился вверх по склону горы Гонд, в Реальби. Обогнув деревню, Огион прошел прямо к дому, стоявшему на отшибе, к северу, над самой кручей. Дверь была не заперта. На грядках наливались кабачки. Кое-где на плетях гороха виднелись перезревшие пожелтевшие стручки. По пыльному дворику, кудахчи и что-то поклевывая, бродили три куры. Рыжая, черная и пестрая. Серая сидела в курятнике на яйцах. Цыплят было не видать, и петуха, Гелет называл его корольком, тоже. «Король умер», — подумал Огион. «Может, цыпленок, который вот-вот вылупится, со временем займет его место?» Ему показалось, что из фруктового садика за домом донесся острый запах лисы. Огион вымел пыль и листья, которые нанесло в дом через открытую дверь. Теперь деревянный пол опять блестел. Затем вынес тюфяк и одеяло Гелета на солнце, проветрить. «Я поживу тут немного», — подумал он. «Хороший дом». А потом подумал еще. «Может, и коз заведу». Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для ноябрьского марафона научной фантастики в 2018 году при поддержке паблика «Взрывные аудиокниги» ВКонтакте. Присоединяйтесь к нашему марафону в мобильном приложении «Booklist», а также на портале audioknigi.club.